Я хочу прочитать один псалом нам в начале, и хотел бы, чтобы Саша поиграл, если бы мы могли под музыку его послушать. Наполните свои сердца этим словом. Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем, блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Они не делают беззакония, ходят путями Его. Ты заповедал повеление Твое хранить твердо. О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих, тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои. Я славил бы Тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды Твоей. Буду хранить уставы Твои. Не оставляй меня совсем. Как юноши содержат в чистоте путь свой? Хранением себя по слову Твоему. Всем сердцем моим ищу Тебя. Не дай мне уклониться от заповеди Твоей. В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобой. Благословен Ты, Господи, научи меня уставам Твоим. Устами моими возвещал я все суды уст Твоих. На пути откровений Твоих я радуюсь, как во всяком богатстве. О заповедях Твоих размышляю и взираю на пути Твои. Уставами Твоими утешаюсь, не забываю слова Твоего. Яви милость рабу Твоему, и буду жить. И хранить Слово Твое. Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего. Странник я на земле, не скрывая от меня заповедей Твоих. Истомилась душа моя желанием судов Твоих во всякое время. Ты укротил гордых, проклятых, уклоняющихся от заповедей Твоих. Сними с меня поношение и посрамление, ибо я храню откровения Твои. Князья сидят и сговариваются против меня, а раб Твой размышляет об уставах Твоих. Откровения Твои — утешение мое, советники мои. Душа моя повержена в прах. Оживи меня по слову Твоему. Объявил я пути мои, и Ты услышал меня. Научи меня уставам Твоим, дай мне уразуметь путь повелений Твоих, и буду размышлять о чудесах Твоих. Душа моя истаивает от скорби, укрепи меня по слову Твоему, удали от меня путь лжи, и закон Твой даруй мне. Я избрал путь истины, поставил пред собою суды Твои, я прилепился к откровениям Твоим. Господи, не постыди меня, потеку путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое. Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца. Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой, хранить его всем сердцем. Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я возжелал ее. Преклони сердце мое к откровениям Твоим, а не к корысти. Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты. Животвори меня на пути Твоем. Утверди слово Твое рабу Твоему ради благоволения, благоговения перед Тобою. Отврати поношение мое, которого я страшусь, ибо суды Твои благи. Вот я возжелал повелений Твоих. Животвори меня правдой Твоей. Да придут ко мне милости Твои, Господи, спасение Твое по слову Твоему. И я дам ответ поносящему меня, ибо уповаю на слово Твое. Не отнимай совсем от уст моих слова истины, ибо я уповаю на суды Твои. И буду хранить закон Твой всегда, во веки и веки. Буду ходить свободно, ибо я взыскал повелений Твоих. Буду говорить об откровениях Твоих. перед царями и не постыжусь. Буду утешаться заповедями Твоими, которые возлюбил. Руки мои буду простирать к заповедям Твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах Твоих. Вспомни слово Твое к рабу Твоему, на которое Ты повелел мне уповать. Это утешение в бедствии моем, что слово Твое оживляет меня. Гордые крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона Твоего, вспоминал суды Твои, Господи, от века, и утешался. Ужас овладевает мною при виде нечестивых, оставляющих закон Твой. Уставы Твои были песнями моими на месте странствования. Ночью вспоминал я имя Твое, Господи, и хранил закон Твой. Он стал моим, ибо повеления Твои храню. Удел мой, Господи, сказал я, соблюдать слова Твои. Молился я Тебе всем сердцем, помилуй меня по слову Твоему. Размышлял о путях моих и обращал стопы мои к откровениям Твоим. Спешил и не медлил соблюдать заповеди Твои. Сети нечестивых окружили меня, но я не забывал закона Твоего. В полночь вставал славословить Тебя за праведные суды Твои. Общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои. Милости Твоей, Господи, полна вся земля. Научи меня уставам Твоим. Благо сотворил Ты рабу Твоему, Господи, по слову Твоему, доброму разумению и ведению научи меня, ибо заповедям Твоим я верую. Прежде страдания моего я заблуждался, а ныне слово Твое храню. Благ и благодетелен Ты, научи меня уставам Твоим. Гордые сплетают на меня ложь, я же всем сердцем буду хранить повеления Твои. Ожирело сердце их, как тух. Я же законом Твоим утешаюсь. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим. Закон уст Твоих для меня лучше 1000 золота и серебра. Руки Твои сотворили меня и устроили меня. Вразуми меня и научусь заповедям Твоим. Боящиеся Тебя увидят меня и возрадуются, что я уповаю на Слово Твое. Знаю, Господи, что суды Твои праведны, и по справедливости Ты наказал меня. Да будет же милость Твоя утешением моим по Слову Твоему к рабу Твоему. Да придет ко мне милосердие Твое, и я буду жить, ибо закон Твой утешение мое. Да будут постыжены гордые, ибо безвинно угнетают меня. Я размышляю о повелениях Твоих, да обратятся ко мне боящиеся Тебя и знающие откровения Твои. Да будет сердце мое непорочно в уставах Твоих, чтобы я не посрамился, и стаивает душа моя о спасении Твоем. Уповаю на Слово Твое, и стаивают очи мои о Слове Твоем. Я говорю, когда я утешусь, я стал как мех в дыму. Но уставов Твоих не забыл, сколько дней раба Твоего. Когда произведешь суд над гонителями моими? Яму вырыли мне гордые, вопреки закону Твоему. Все заповеди Твои истины несправедливо преследуют меня. Помоги мне. Едва они погубили меня на земле, но я не оставил повелений Твоих. По милости Твоей оживляй меня, и буду хранить откровение уст Твоих. Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах. Истина Твоя в род и род. Ты поставил землю, и она стоит. По определениям Твоим все стоит до ныне, ибо все служит Тебе. И если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем. Вовек не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты оживляешь меня. Твой я, спаси меня, ибо я взыскал повелений Твоих. Нечестивые подстерегают меня, чтобы погубить, а я углубляюсь в откровения Твои. Я видел предел всякого совершенства, но Твоя заповедь безмерно обширна. Как люблю я закон Твой! Весь день размышляя о нем, заповедью Твоею Ты сделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню. От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить Слово Твое. От судов Твоих не уклоняюсь, ибо Ты научаешь меня. Как сладки гортани моей слова Твои, лучше меда устам мои. Повелениями Твоими я вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи. Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей. Я клялся хранить праведные суды Твои и исполню. Сильно угнетен я, Господи, оживи меня по слову Твоему. Благоволи же, Господи, принять добровольную жертву уст моих и судам Твоим научи меня. Душа моя непрестанна в руке моей, но закона Твоего не забываю. Нечестивые поставили для меня сеть, но я не уклонился от повелений Твоих. Откровения Твои я принял как наследие навек, ибо они веселее сердца моего. И я преклонил сердце мое к исполнению уставов Твоих до конца. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон Твой Ты покров мой ищи. На Слово Твое уповаю. Давайте помолимся. Господи, Слово Твое живо и действенное, оно проникает до разделения души и духа, состава мозгов, оно судит помышления сердечные. Оно проникает в самую нашу сущность и направляет глубину нашего сердца на стезю. Слово Твое невероятно драгоценное, оно приносит жизнь, оно оживляет, оно утешает. Оно показывает путь, оно делает мудрее тех, которые старше и опытнее. Оно делает сильным, оно делает уверенным, оно делает мужественным. Оно делает столь твердым, что даже когда рядом опасность, рядом страх, страх наполняет нашу душу. Слово Твое дает нам силы не бояться, дает нам силы, когда рядом враги, и они уже бегут. С боевым кличем против нас мы можем расстилать трапезу. Уповая на Тебя, по слову Твоему нужен перед Тобой, перед нашим пастырем, просто радоваться и торжествовать, и трапезничать, Господь, по Твоему славу, по Твоему слову. Слово Твое делает христиан христианами. Слово Твое единственный источник для наших душ, посредством которого Дух Святой действует в могуществе в нас, меняется. Без Слова Твоего нет жизни, без Слова Твоего нет силы, без Слова Твоего нет истинного христианства. И мы собрались, Господь, здесь, перед Твоим лицом, на этот день, чтобы Ты научил нас, как размышлять над Словом. Ибо мы прочитали только что, что Библия говорит, что стал разумнее учителей, потому что размышлял над Словом Твоим. Научи нас размышлять. Преклони сердца наши к Твоему Слову. Дай нам разумение и мудрости, Господь. И тогда мы сможем, как и псалмопевец, сказать, чтобы все боящиеся собрались рядом с нами, ибо утешатся с нас. Чтобы все боящиеся собрались здесь, и они увидят надежду для себя из нашей жизни, из нашего упования. Тогда те, которые даже ненавидят Тебя, увидят нечто такое в нас, что привлечет их к Тебе. И они соберутся рядом с нами. И быть с нами будет притягательно для людей. Потому что Слово Твое будет действовать сверхъестественно. Господи, научи нас всего. И измени нас, чтобы мы действительно размышляли над законом Твоим. И любили Его больше, чем тысяч золота и серебра. Больше, чем все ценности нашей жизни, нашего сердца, чтобы мы боялись Тебя и ценили Тебя, и любили Тебя. и делали это посредством любви к Твоему Слову и соблюдения этого Слова. Благослови этот день. Пожалуйста, присаживайтесь. Я читал Псалом 118, наверное, вы все догадались. Мы прочитали буквально чуть-чуть, на несколько стихов больше, чем половину этого псалма. Есть еще одна половина, которая наполнена не менее потрясающими отрывками, не менее потрясающими и глубокими истинами. Сегодня мы... У нас последняя сессия по герменевтике. И мы с вами учимся исследовать Писание. Учимся размышлять над Писанием. Как я прочитал, псалмопевец говорит, что он мудрее учителей и опытнее старцев и мудрецов. Потому что там две вещи он решил делать. Первое, он решил размышлять, второе, решил исполнять. Невозможно исполнить, если ты не размышляешь, невозможно исполнить, если ты глубоко не понимаешь. Мы сегодня будем заканчивать, будем говорить о применении. Это то, чего мы коснемся. Очень часто применение не наступает, потому что человек, в общем-то, и не понял. Глубже, так как и он нуждается, глубже слова. И мы с вами здесь учимся размышлять над Писанием, и я думаю, что через то, как мы учимся это, и через первый курс библиологии, и через всю нашу школу, я надеюсь, что Бог будет делать такое чудо с нами, что Он будет наклонять наши сердца к Слову. Когда бы это была наша ценность, когда нам, как здесь мы читали, псалмопевец говорит, что он страдает невероятно, опасность, его сердце буквально в прах превращается, а он садится размышлять над Словом. Князья, вельможи, имеющие власть определенную, определенные рычаги влияния, сидят и замышляют против него. И сердце его трепещет, он говорит, а я сажусь размышлять над Словом Твоим. Не бегу решать все проблемы, как бы у меня там есть миллион всяких идей, как это сделать. Я очень надеюсь, что действительно это наше время, которое мы здесь в школе проводим, и домашние задания, это то, что будет наклонять больше и больше наши сердца. Мы все нуждаемся в этом. И даже если наше сердце сильно предано Слову, все равно сатана атакует эту привязанность к Слову постоянно. Хотя я думаю, что многим из нас нужно много учиться, наклонять свое сердце, быть преданным Слову. Я хочу сделать, как обычно, небольшое введение к этому дню, и потом мы дальше пойдем исследовать герменевтику. Несколько моментов. Первый момент. Курс, который мы с вами проходим, возможно, самый сложный курс за всю школу. Возможно, я предполагаю, что те, которые впереди, не такие сложные. Я еще не знаю. Но я думаю, что так, что это самый сложный курс. Поэтому, если вам трудно, если вы не все как бы улавливаете, если задание домашнее трудное, я просто вас призываю не отчаивать. Это трудный курс. Я думаю, что для того, чтобы действительно лучше разобраться в этих вот истинах, которые в этом курсе, нужно этот курс или по сути, герменевтику в разных формах послушать нужно. Перечитать еще раз материал через какое-то время. И таким, я просто готовлюсь и читаю разные книги, и вижу, как я достаточно значительно расту в герменевтике. То есть, хотя я знал многие принципы уже очень давно, но я знаю, что это то, что трудно усвоить бывает. И трудно вообще так аналитически размышлять, поэтому не отчаивайтесь, если вам трудно. Это первое. Второй момент об этом курсе. С одной стороны, этот курс трудный, с другой стороны, я хочу подчеркнуть, что он простой. Я уже говорил, что я этот курс наполнял, делал его достаточно насыщенным для того, чтобы он был очень полезен тем, которые уже проходили разные такие курсы, где-то учились уже, читали, может быть, даже серьезные книги. Поэтому он достаточно наполнен серьезной и глубокой информацией. Я даже не все здесь читаю, даю вам домой что-то прочитать, потому что нужно медленно читать, не так быстро, как я бы здесь читал, для того, чтобы понять. То есть в нем есть глубина, достаточно серьезная глубина. Вообще, просто хочу вас всех ободрить, если вам очень трудно, то просто, чтобы вы знали, этот курс, он на уровне семинарского образования. То есть если вам... Это то, что учат в семинариях на таком уровне. Там не сложнее в 100 раз, там часто легче. Поэтому, если вам трудно, это нормально, не переживайте. Но с другой стороны, основные истины, они простые, их можно легко усвоить. И вот чуть позже мы сделаем обзорчик того, что мы уже прошли, и вы увидите, что простые истины, вы их помните. И сегодня у нас будет тест, вы еще раз убедитесь, что вы знаете. Вы все знаете, если хорошо. В тестах мы самые главные вопросы задаем. И тесты все хорошо пишут. То есть мы не задаем какие-то заковыки, как там товарищ Трамп процитировал товарища там, какого-нибудь другого относительно там, герменевтическо-экзегетического принципа пророческих истолкований. То есть таких вопросов нет. Еще один момент по поводу домашних заданий хочу сказать. Домашние задания сложные достаточно. Да? Можете, кому сложно домашнее задание выполнять? Супер. А те, кто не подняли, не делали, может быть, просто. Это сложно. Это действительно книга переведена не самым лучшим образом. И сложно написана. Есть такие нюансы. И я просто хочу сказать вам вот что. Поборитесь за домашнее задание. Это поможет вам вырасти. Потому что без этой борьбы, если очень все просто, очень часто информация улетучивается. Там, где мы действительно прилагаем старания, там, где мы страдаем, там, где мы трудимся, там действительно формируется убеждение, то, что вот основа нашего сердца. То, что мы, может быть, умом забудем, но у нас все равно будет общее понимание. Мы прям откроем текст, может быть, принцип не сформулируем, но мы будем знать, как его читать, мы будем знать, как думать о нем. И потом убедимся, ух, так это оказывается все принцип, а я-то думал, я все забыл. И еще один момент. Когда вы делаете домашнее задание, даже если вы сделаете его не самым лучшим образом, все равно это будет для вас большое благословение. Все равно вы будете расти, поэтому не сдавайтесь. И еще один момент. Я обещал вам помочь в том, как писать работы по книгам. И если можно сейчас высветить, есть у нас это... Нету, да? Этого документа. Ну, я прочитаю, это будет на сайте. Как писать работы по книгам и статьям? Уже есть на сайте, вы прочитали, разобрались. Все понятно. Ну, может быть, кто-то до сайта не дошел, поэтому я немножко расскажу. То есть, иногда вы читаете книгу, и вроде бы все понятно, чтобы потом что-то написать, непонятно, что написать. Ну, как бы и так, я, типа, то есть, хочется написать «Аминь». Глава первая – «Аминь». Глава вторая – «Аминь, аминь». Я согласен. Что писать? Что я могу добавить? Тут профессор писал. Что я могу добавить? Чего, что он там не нашел? Наша задача не добавлять тому, что профессор написал. Не переживай. То есть нам не нужно это делать. Еще и так добавить, чтобы он удивился и добавил в свою книгу. Это нам не нужно. Нам нужно читать книгу так, чтобы понимать, что там написано. Кстати, когда мы читаем книги, это учит нас размышлять. Бог дал нам инструмент, наш разум. Это библейское сердце. Библия говорит о сердце, не как о чувствах. Она говорит, разум, там же чувство, там это сердцевина личности. То есть разум – это часть сердца. Бог нам дал разум – это наш инструмент. Как Саша настроил гитару, прежде чем петь. Хотя одна струна немного была не настроена, и все мы это услышали. Он настроил, ему нужен был инструмент. И голос свой настроил для того, чтобы он там не хрипел, не кряхтел и тому подобное. Точно так же Бог нам дал инструмент, с помощью которого мы общаемся с Богом, мы думаем о Боге, мы познаем истину. Когда мы читаем книги, этот инструмент развивается, он учится герменевтике. Мы этого не знаем, но это так. Книги легче, чем Библия написаны, и поэтому это нам помогает. Так вот, мы пишем работы для того, чтобы учиться правильно читать книги, видеть суть, которая там написана. И читать не просто так, чтобы прочитал и там узнал или забыл, а так, чтобы это повлияло на нашу жизнь. Поэтому... Есть четыре принципа, четыре шага. Первый шаг. Вы прочитали главу, вы сделали все подчеркивания каких-то основных мыслей, которые там. Потом вы пересматриваете главу и находите несколько, ну, одну или сколько нужно цитат, каких-то мыслей, которые там есть. Первое, что вам нужно сделать в работе, это кратко переписать цитат. То есть процитировать отрывок из книги, из главы. То есть просто кратко, не полстраницы переписывать, какую-то самую главную суть, там где-то, может быть, три точки поставить, что-то выбросить, чтобы главная идея была ясна. То есть, о чем, что вас коснулось. Второе. Дальше вам нужно изложить смысл цитаты своими словами. так как если бы вы описывали ее новообращенному христианину или неверующему. Вам ее нужно пересказать другими словами. Вам нужно вот... Вы написали цитату, это там сжатая, такая сформулированная, иногда сухая какая-то информация. И вам просто нужно два предложения написать относительно того, как бы вы кому-то это объяснили. Более простым слогом, более каким-то, с каким-то, может быть, примером, не знаю, или какими-то несколькими фразами, вы просто описываете, что вы там помните. То есть, что там написано. Если мы своими словами не можем пересказать, почти всегда мы не понимаем, что там написано. То есть, если мы можем пересказать, только переписав еще раз то же самое, одно слово заменив, наверное, мы не сильно понимаем смысл фраз. Это второй момент. Третий момент. Вам нужно написать, почему выбрали именно эту цитату. Что-то вас побудило именно эту цитату выбрать. Почему-то вы выбрали именно ее. Вам нужно, например, указать важность этой цитаты или актуальность для вас лично, или для каких-то людей, для верующих, для неверующих, или для церкви в общем, или еще там, для государства, или еще для чего-то, для бизнеса. То есть вы эту цитату выделили, потому что вы видели, она особенная. Например, я никогда не понимал этот принцип «хорошо», а он очень важен с этой точки зрения. Он важен, потому что если ты его не практикуешь, то ты не можешь научиться хорошо размышлять над словом. Все. И четвертый момент. Как идея этой цитаты повлияет на вашу жизнь? Как вы примените ее на практике? То есть, первое, вы цитируете, второе, вы пересказываете ее своими словами, показываете, что вы понимаете, о чем там говорится. Следующий момент, вы пишете, а почему это важно для вас или для кого-то, то есть, почему это столь важно, ну, почему вы ее выделили. А четвертый момент, это как это применить. Например, там цитата была, нужно перечитывать Библию, там, книги Библии, там, несколько раз в процессе обзора, чтобы уловить там все нюансы. Это цитата. Вы пересказываете. Когда я читаю Библию, или там вот как новообращенный вовсе, когда ты читаешь Библию, то важно прочитать один раз книгу, ну, там какую-то книгу, потом еще раз. Это поможет тебе лучше понимать смысл этой книги и понимать, как разные части между собой взаимосвязаны. Новообращенный это понял. Вы дальше пишете, почему вы выбрали именно эту фразу. Я обычно в своей жизни недооценивал и читал там по два стиха только, а действительно я прочитал несколько раз и понял, что вот нужно делать обзор. Нужно видеть всю картину в целом. Потому что если не в целом, я сейчас уже много еще говорю. И последнее, как это повлияет на вашу жизнь. Я решаю, что там, через одну книгу Библии, одну я буду прочитывать один раз, а каждую вторую книгу буду прочитывать два раза. Или каждый, или какое-то другое решение. Я хочу вот особенные отрывки несколько раз перечитать. Ну, или что-то в этом роде. Может, вы увидите что-то. Это есть на сайте, поэтому если вы читаете книгу, и потом не знаете, что написать, просто выполните эту инструкцию, это вам очень помогает. Потом вы к этому сможете что-то там еще добавить себе. Понятно, да? Хорошо, давайте теперь сделаем обзор того, что мы прошли, дабы убедиться, что все это вот сложное просто. Переворачиваю 100 страниц и буду доказывать, что это просто. Значит, весь курс делится на несколько частей. Часть первая – это введение. Вы можете план курса открыть, мы просто вспомним по плану. Часть первая – это введение. Часть вторая – это этапы процесса изучения библейского текста. Собственно говоря, и все. Весь курс на две части делится. Две основные части. Когда мы делали введение, мы разобрались, что такое герменевтика. Что такое герменевтика? Наука толкования, да, или как читать, чтобы понимать, или какие-то принципы, по которым мы разбираемся с текстом. Очень понятно, да? Потом мы говорили, почему важен предмет герменевтики. Сегодня Псалом 118, по-моему, очень много об этом сказал. Слово глубоко, сильно, драгоценно, и для того, чтобы его применять, нужно прежде над ним размышлять. Для того, чтобы христианство практиковать, его нужно сначала понять. Иначе мы практикуем что-то не то. Просто какую-то культуру христианства. Глава 3. Библейские обоснования историко-грамматического метода толкования Писания. Мы говорили, помните, есть аллегорический способ, который там за каждым словом натолкуется чего угодно. Помните, да? Особенно притчи люди любят так толковать. Вот этот гвоздик притчи означает Духа Святого, который сошел в то время, тогда, туда. То есть, это просто гвоздь, это ничего больше. То есть аллегорическое истолкование. Есть еще какие-то. И мы говорили, что Библия показывает нам на примере Христа, на примере апостола, мы видим, или в Ветхом Завете, мы видим, что когда толкование делается, учитывается грамматика, то есть, собственно, слова, которые написаны. И учитывается культура и история, в которых первоначально это было, кому это было первоначально адресовано. Тогда в контексте культуры и истории мы правильно можем понять текст. Пример вам приведу один. Например, если мы выглянем в окно и посмотрим, идет какой-то человек, я сейчас вижу, с сумочкой. Он идет, окей. Куда он идет? Какие у него мысли? Что происходит? Мы не знаем. Если мы приглядимся дольше, мы увидим, как он курсирует, доходит до остановки, садится в автобус, это одно. Если мы увидим, что он идет навстречу своему ребенку, это совсем другое. Да? А, так вот почему он вот так идет. Он просто выражает этим свою любовь. Почему? А, вот почему он бежит. Или вдруг мы увидим, за ним гонится какая-то банда преступников. И мы все прильнем, будем просто наблюдать, что же дальше произойдет. Мы понимаем, он бежит, потому что он боится, мы понимаем, что в его сердце. Мы понимаем, что мы не слышим его, но он что-то кричит нам в окно. И мы не слышим. Что? Мы не слышим? Громче давай. У нас окно не открывается. Мы поймем, что он там кричит. И мы услышим, помогите. Или там, я тебя люблю, если это ребенок. Когда мы видим историко-культурный контекст, мы понимаем смысл, ну, в данном случае, движений, жестов, но в нашем случае это текст. Итак, герменевтика – это наука, предмет очень важный. Именно историко-грамматический метод есть библейский обоснованный метод. Четвертый момент – мы посмотрели неверные методы толкования. Много разных, 13 штук. Мы посмотрели историю развития герменевтики и предпосылки, которые обеспечивают верную герменевтику. Можете мне сказать предпосылки, которые обеспечивают верную герменевтику? Способность правильно понимать Библию. Что-нибудь, одну мысль. Да. В контексте, не помню, было там это или нет, пусть пройдет, по-моему, там этого не было. Именно предпосылки, то есть, прежде чем мы начинаем работать с текстом, что-то должно быть раньше. Желание покориться Богу должно быть, потому что если мы не желаем, мы не поймем значения. Есть конкретные библейские тексты. Что еще? Просто что нужно делать? Можно напряженно вспоминать предпосылки, а можно просто подумать, вот как бы вы сегодня, вот что мешает людям понимать Библию? Они там читают ее, читают и не каются. Читают, читают и не исполняют. Читают, читают и не понимают сути. Читают, читают, она их не укрепляет, не наполняет силой, не утешает. Почему? Какие-то предпосылки неверные у них. Кому было адресовано... Это не предпосылка, это как читать, это как разбираться. Рождение свыше должно быть. То есть человек душевный не понимает того, что Духа Божия. Пока человек не рожден свыше, у него нет способности соображать духовное с духовным. Помните, Коринфян написано. То есть это не просто книжка, это не математика. Когда мы изучаем книжку по математике, ну, точнее, математику изучаем, мы не помним автора книжки, правда? Мы изучаем принципы. Даже автора законов мы не помним. Ну, Архимед вроде или кто-то не помнит. Когда мы читаем Библию, мы к автору должны. То есть эта книга ведет нас к Богу, а не просто нам инструкцию выдает. Поэтому пока мы не родились свыше, пока мы не помирились с Богом, мы можем очень мало что понимать. И все, что мы должны понимать оттуда, это то, что должно вести нас ко Христу. Если этого мы не понимаем, все остальное у нас проблемы. Что-то еще может быть? Две предпосылки абсолютно. Я, честно говоря, сам сейчас больше не помню. Есть другие, может быть, с какой-то ситуацией вы столкнетесь, но вспомните этот принцип. Но в общем, это, то есть, есть толкование Библии, это не просто наука, математика, я просто применяю принципы и все. Не важно, что с моим сердцем, не важно, рожден я свыше или нет. И вот еще один принцип, зависимость от Духа Святого или молитва. Не важно, это зачем мне Бог, я умный, я семинарий 12 окончил, поэтому я сейчас все могу разложить умнее других. И моя жизнь не меняется. И вдруг какой-то человек, который не понимает этого, но его сердце, он рожден свыше, он трепещет перед Богом, он хочет исполнять, он молится, умоляет Бога, зависим от Бога, Бог дает ему понимание текста, и он меняется. В этом суть. Это нужно понимать. Есть разные вещи, которые должны быть прежде, потому что эта книга необычная книга. Понятно, да? Вот, собственно, и введение. Это понятные, да, вещи? Кто это понимает? Все, о чем мы сейчас сказали. Смотри, все мы понимаем. То есть мы понимаем смысл герменевтики. Поэтому если вы что-то там забыли, как и я, то просто перелистайте слово. И вторая часть. Мы, собственно, герменевтик. Вся герменевтика, или весь процесс работы с текстом делится на сколько частей? Ну вот, давай, смотрите, старайтесь мыслить просто. Не по этому самому здесь. Вот да, очень просто. Мы открываем Библию, и что? И мы должны сделать три каких-то этапа пройти. Этап первый – это обзор, и это похоже на город. Да, и мы на вертолете просто облетели и, в общем, сориентировались. А, тут такие темы, здесь заводы, здесь парки, здесь больше вот про это, вот такой автор тем-то написал, что-то такое, да? Потом второй этап – это толкование. Мы на велосипеде по дорогам ездим. И мы смотрим уже каждую, мы начинаем понимать, а, так вот эта дорога, я так сверху как-то помню, что криво повернула. А, так здесь просто есть вот тут небольшой склад, я с высоты его не разглядел, а на этот склад нужно повернуть. Поэтому это, ага, все, я понял, с чем это связано. Мы понимаем смысл этих дорог, мы понимаем, куда они ведут, мы понимаем, почему там, что-то мы с высоты не могли разглядеть, мы приблизили. И последний этап, третий, применение, и мы разрабатываем, скажем, план определенный, да, то есть мы изучили город, и нам нужно сделать экскурсию, да, или какой-то тур, и мы просто разрабатываем от этого места к этому мы движемся, да, как это повлияло на нашу жизнь. Теперь по этому городу мы проезжаем с севера на юг, а не с востока на запад, потому что именно с севера больше Макдональдса. Хотя мы в Макдональдса не заходим, но все равно. Вот вся герменевтика. Все поняли, да? Когда вы читаете Библию, не спешите сразу ее толковать или сразу применять. Да что там думать, делать нужно? Так не делайте, это неправильно. Постарайтесь порассуждать над текстом. Увидьте его. Потом обратите внимание в толковании на слова, на предложения, на такие моменты. И потом уже вы сформулируете принцип и будете его применять. Подумайте, как. Сегодня мы изучим, как применять. Давайте теперь вспомним вот эти три этапа. Мы прошли обзор. Как делать обзор? Что нужно сделать, чтобы сделать обзор текста? Нужно почитать несколько раз. Ну или хотя бы один раз бегло прочитать. Но лучше несколько раз прочитать. Дальше. Определить цель. То есть кому кто писал, с какой целью писал. То есть что-то хотел донести. Кто сделал домашнее задание? Различия между царствами и второзаконием, да, я давал домашний? Паралипоменон, точнее. Кто сделал? Напомню, не нужно читать эти книги. Нужно посмотреть у Брагауза или еще в каком-то словаре, кому написано, в какое время, и вы найдете ответ. Не буду отвечать. Что еще в обзоре нужно сделать? Дать название, да, то есть увидеть, как в общем оно там построено, да, там, Бытие, первая глава, это что? Сотворение, вторая глава. Творение человека, третья глава. Грехопадение, четвертая глава. Есть там четвертая глава. Хорошо, все Бытие там про кого? То есть, как там, патриархи это кто такие? Отцы старые, да? Дети Адама, да? То есть какие-то особенные личности, от которых поворот истории происходил. И про них пишется, про их отношения с Богом. Вот мы понимаем. Кому Бытие было написано? Никому. Просто так для семинарии было написано. Нет. Кому оно было написано? Евреям. Каким евреям? Которые выходили из египетского плена. Правда, это меняет ситуацию. Почему Моисей написал эти вещи им? Да, и так далее. Чтобы имели мужество, чтобы они понимали, что они нация, что Бог избрал их, что у них особенная миссия, что они не такие, как все остальные народы. И поэтому он пишет про Авраама эти события, а эти не пишет. Про Иосифа это пишет, а это нет. И какие-то такие моменты. Они должны были увидеть, что в этой книге есть определенная цель. И так далее. То есть, таким образом мы делаем обзор. Понятно, да? То есть мы прочитали, определили цель, посмотрели, как книга построена. Что еще там было? Какая там атмосфера, да. Помните, мы приводили пример Галатам, когда Павел очень яростно начинает. Эта атмосфера тоже дает нам понимание, как толковать, насколько важны истины, которые в Галатах изложены. И если мы посмотрим Коринфянам, как он пишет, как он достаточно мягко, хотя во втором послании он по поводу некоторых вещей очень строго. По поводу каких вещей он мягко, по поводу каких вещей он строго. Что-то он считал невероятно важным, что-то он считал, что ничего страшного, они еще в этом вырастут, нужно их наставлять. По поводу чего-то он врывается буквально и говорит, это нельзя никогда упускать, от этого все рухнет. Что это в Галатах? Это Евангелие. Что это во втором послании Коринфянам? Это апостольство Павла. Разрушь посланника, разрушаешь все послание, бестолку. Не хотят покориться авторитету апостола, все рушится. Хотят быть супердемократичными, мы сами с усами, все рушится, поэтому он очень пламенно об этом говорит. При этом в первом послании он многие вещи, которые они делали, он обсуждает. Например, вопрос, как они понимали иные языки, очень мягко обсуждает. Или какие-то еще там вопросы. Достаточно мягко. Другие же вопросы идолопоклонства жестче. И еще жестче вопрос отношения к хлебопреломлению, к Евангелию. Говорит, умирают, болеют, умирают. Это очень серьезно. И откуда я это получил? От самого Господа. Помните, да? Мы видим, атмосфера показывает нам богословие. Что очень драгоценно, что нельзя никогда упускать, и, соответственно, в других нельзя упускать, а других нужно яростно заботиться. А что нужно снисходительно к другим относиться, спокойно, наставлять? То есть, если человек верит, что вознесение будет до скорби, а второй верит, что после скорби будет, а третий верит, что тысячелетнего царства не будет, это вопросы не такие, чтобы можно было врываться, как вопросы, когда Евангелие теряется. И это нужно ясно понимать, чтобы мы и сами понимали, и другие. Обзор нам помогает это увидеть. Атмосфера, там еще была раскладка, помните, механическая. То есть разобрать сам текст, построить его. Существительное, глагол, помните? Или как это называется? Не раскладка, а диаграмма, да. Я просто в разных учебных заведениях по-разному это учил. И это помогает нам увидеть, как текст построен. Это уже сложная штука. Это такой трудный обзор, очень близко с толкованием. Очень близко, это такое уже вникание. Это уже не то, что на велосипеде, это на подводной лодке. Ты уже вникаешь в текст. Ну, хотя это еще не толкование, ты просто строишь грамматику текста. И это очень трудно. Друзья, кому это трудно, вы нормальный человек. Кому легко, задумайтесь, что с вами. Хорошо, это обзор и толкование мы с вами прошли. Да? Мы посмотрели в толковании ряд таких, что такое толкование, почему оно важно. И потом мы увидели, что толкование делится на два раздела правил. Правил толкования. Первый раздел правил толкования называется «Общие правила толкования». Почему они названы общие? Ладно. Применяется в каждом случае. Они всегда работают, это фундамент, мы их никогда не можем игнорировать. А второй блок правил, сегодня будем изучать, специальные правила, которые адресуются непосредственно к литературным формам разным. Да? То есть послание одна литературная форма, притчи Христа другая, притчи Соломона третья и так далее. То есть там есть некоторые специальные правила. То есть поэтому у нас есть общие правила внизу, на них мы их всегда применяем. И иногда специальные применяем. Если это послание, то к посланиям некоторые правила, другие правила, к псалмам работают, третьи правила, к притчам. Понятно, да? И, кстати говоря, все это просто здравый смысл. То есть это не какая-то страшная наука, изобретенная где-то там в катакомбах или что-то такое. Это просто здравый смысл. Мы так читаем, мы так разговариваем друг с другом. Когда мы говорим «пойди сними чайник», потому что он закипел, мы не имеем в виду, что железный чайник уже кипит. Он расплавился и уже бульки металла делает. Мы имеем в виду, что вода в нем закипела. Правильно? Или когда мы говорим «поставь чайник», мы не имеем в виду, что он лежит, и его нужно поднять и поставить. Да? Мы имеем в виду не просто «поставь и закипите воду», но еще и чуть ли не сделай мне чайник. Да? ну, в таком духе, да, то есть мы используем образный язык, и тут мы понимаем его, мы применяем естественным образом специальные правила толкования. Итак, мы, обзор, да, что такое герменевтика, предпосылки, понятно, теперь весь, все толкование делится на три части, обзор мы с вами сделали, если будут вопросы, сегодня сможете задать любые вопросы. Толкование мы делим, мы прошли общие правила, сегодня что мы пройдем? Мы сегодня посмотрим специальные правила, если позволит время, еще там один небольшой блок мы посмотрим. Я сейчас не буду его говорить, что вас не будет. И третий этап мы посмотрим, это толкование, применение. То есть как мы это должны адаптировать в своей жизни, точнее, как мы свою жизнь должны адаптировать к слову, подчинить слову. Все. Всем понятно, да? То есть все просто, все ясно, несмотря на то, что Верклер какую-то фразу там написал, мы сидели 15 минут слушали, когда Коля читал, мало что понимали, но когда дома перечитали, поняли в два раза больше. Несмотря на это, все оказывается просто. Хорошо. Давайте, собственно говоря, и пойдем дальше. Посмотрим специальные правила. А, кстати, давайте вспомним еще общие правила, просто чтобы немножко вспомнить. Кто помнит, не смотрите в контекст, какие-то общие правила, давайте назовем. Контекст, король толкования. Толковать нужно в контексте. Супер, теперь можешь спокойно, я ответил. Все нормально. Еще. Для них. Стой, а был такой вообще? Да, это полезный принцип. Хорошо, еще. Писание толкуйте писание. Да, это, в принципе, можно сказать, расширенный контекст. То есть писание толкует писание. Было это отдельный. Толкуйте в соответствии с библейской доктриной. Вот это можно сюда. То есть у нас есть общее понимание писания. Оно должно помочь нам понять этот текст. Еще. Да, буквальный подход к толкованию, то есть Слово Божие написано людям на их языке, Бог хотел, чтобы они его читали и понимали, а не расшифровывали и гадали на них выражения. Писание ясно, мы должны помнить этот принцип, да, то есть мы можем его понимать, это не гарантирует, что мы все понимаем, но мы можем понять, вот самое главное. Еще. Нужно употреблять историко-культурный анализ, да, в соответствии с историкой, с историей и культурой. Еще. Скажем, однозначность значения, то есть текст подразумевает одно значение, но у него может быть много чего. Разных применений в разных культурах. И одно значение это не в смысле, что там, ну, оно примитивное, там что-то. Но имеется в виду, что там, когда говорил автор, он что-то подразумевал и что-то конкретное подразумевал. А не 15 разных вариантов. Каждый, что услышал, я рад. Тебе это круто. Вот это супер творчество. Я пел про одно, никто ничего не понял, что я пел, но они поняли свое, вот это класс. Библия не такая. Еще? Да, вот как раз этот момент я прокомментировал. То есть нужно найти смысл, который автор заложил. Ну и так далее. Толкуйте с точки зрения литературного стиля текста. Это еще один был момент, который нас переводит к специальным правилам. И мы сейчас посмотрим на специальные принципы герменевтики. Это страница у меня 98. Специальные принципы герменевтики. А у вас? 80 сколько? 89. Враги. Вырезали что-то важное. Открывайте, где это есть. Мы пойдем. Небольшое введение сделаем по специальных принципам. Предыдущий раздел был посвящен методам, используемым при толковании всех текстов. И обычно он называется общая герменевтика или общие правила. В этом разделе мы исследуем специальную герменевтику, которая изучает толкование конкретных литературных жанров. Хорошие рассказчики используют самые разнообразные литературные стили и приемы для иллюстрации, пояснения, яркости мысли, поддержания интереса аудитории. Библейские писатели и рассказчики также использовали такие стили и приемы. Вот такие литературные стили содержатся в Библии. Повествование, то есть как история рассказывается чья-то. Рассуждение, это исследование какое-то, богословие, вот послание туда. То есть поэзия, пророчество, притча, метафора, то есть, можно сказать, еще сравнение. Наиболее распространенными приемами были сравнения, метафоры, поговорки, притчи, аллегории. Есть такой автор Гирш, он сравнивает вот специальные правила толкования вот с чем. Когда люди начинают играть в какую-то игру, они не смогут в нее играть, если они прежде не сделают две вещи. Первое, если они не скажут, что это за игра. И второе, какие правила. То есть, если баскетболист придет играть, а тут играют в регби, то даже он супер всемирная звезда, он не сможет победить в регби, потому что он, в общем-то, не то будет с мячом делать. И будет искать корзину очень долго, и не найдет. Он не понимает, какая игра. То есть, для того, чтобы понять текст, нужно понять, что это за текст, какой стиль у него, то есть, что автор пытался этим сказать. Когда мы говорим «закипел чайник», мы что-то имеем в виду за этим. Если человек будет буквально понимать эту фразу, то он странные вещи будет делать. Поэтому несколько специальных правил. Специальное правило номер один – образные выражения. Такое базовое. В Библии есть разные образные выражения. Как я уже сказал, чайник кипит. Образные выражения – это необычные формы или употребление слова или выражения, которые создают мысленный образ. То есть эти фразы пытаются к какому-то образу, уже сформированному в нас, обратиться, чтобы мы поняли. Можете привести пример? Какие есть образные выражения, которые мы используем в русском языке? Как? Дождь идет. Да, идет дождь. На украинском некоторые говорят, падает дождь. Наверное, более правильно, да? Еще. Братья, очень мешаете мне. Еще. Солнце встает. На самом деле оно не встает. Что оно делает? Как? Что? Оно не восходит. Это тоже неправильно. Что оно на самом деле делает? Появляется на горизонте, тоже не совсем. Земля провернулась, солнце никуда относительно. То есть это чуть по-другому, да? Но мы так не говорим, да? Мы говорим, встает солнце. Выломы по воде писано. Супер, это уже ближе к притче Соломона. То есть это уже не просто маленькое выражение, это уже расширенное, побольше оно такое. Как притча Соломона, да? То есть и тут нужно разбираться. Еще? Давайте, думайте. Еще есть миллион. Сесть в лужу, спасибо. Это тоже притча уже Соломона. Как? Рвет крышу. Это уже такой современный вариант. Более молодой. Да, это образные выражения, которые более современные. Из Библии приведите несколько образных выражений. Я есть хлеб. Иисус не имел в виду, что он буханка хлеба, правда? Он другое имел в виду. Он с хлебом себя сравнил и пытался что-то одно на примере хлеба применить к себе. И люди, которые здравый смысл имеют, они понимают, что Иисус что-то имеет, он не употребляет, он не, ну, не говорит, что вот я в прямом смысле. Еще. Сердце не может принять, это ты завернула. А что может хранить заповеди? Голова. Это такое, это слово, это... В Библии сердце и есть голова. Вообще и голова-то не может на самом деле. То есть головой ты как глазом хранишь. На самом деле, видите, сколько всяких похоронений. Ну, хороший, спасибо. Еще. Нет, давайте из Библии сейчас. Вмещать... А, точно, да. Вы не вмещаете меня, мне в вас тесно. Павел, то есть, когда приходил, он внутрь людей залазил, это какое-то мистическое переживание было. Что еще? Закрыли уши и глаза. Да, не имелось в виду, что они вот так ходили. Еще. Окрашенные гробы. Супер сравнение. Mazda глаз, купи еще там написано, да, в том числе. То есть имел ли Бог в виду, что они должны были прийти, торговаться, заплатить Богу. И потом Бог, если они победят, там, впечатлят его ценой и так далее. В общем, есть много таких выражений. Цель употребления образного выражения нужно понимать. Почему? Здравый смысл, почему мы это употребляем? Чтобы сделать истину, о которой идет речь, более убедительной. Как-то более ярко, более контрастно ее преподнести, более вот глубоко коснуться людей. Песни содержат много образных выражений. И они буквально, вот они касаются нашей души, можно сказать. Подчеркнуть значимость истины. Когда Иисус не просто говорит, я там, например, для вас жизнь, да, это такое более абстрактное выражение. Что такое жизнь? Он как бы, я есть хлеб жизни. И это как бы люди, которые голодали без хлеба, и которые любят хлеб, и которые спасают. Они целый образ формируют. Они вот очень много как бы сразу понимают. Люди, которые прошли голодовку, да, они, крошка упадет, они себя плохо чувствуют до сих пор. Потому что у них это уже целый образ. Поэтому Иисус более эффективно, большую значимость придает, чем просто сказать там то-то или то-то. Чтобы сделать более глубоким смысл того, что говорится, чтобы придать ей эмоциональную окраску, чтобы воздействовать не только на разум, но и на чувства, которые тут же откликаются в соответствии с истиной. Чтобы придать речи выразительность, яркость, показать вот превосходство этой идеи по сравнению со многими другими. Чтобы привлечь внимание людей, которые уже где-то там блуждают. Используются разные такие выражения. Чтобы проиллюстрировать или разъяснить абстрактные идеи. Как я уже сказал, да? Если бы Иисус сказал, я есть жизнь для вас, это что значит жизнь? Это абстрактная идея. Что значит жизнь? В смысле, что ты моя пенсия? Это же жизнь моя, на пенсию я выйду. Или что это значит? Или что ты за меня жизнь сам будешь жить, мне просто нужно сидеть. Это абстракция, да? И он говорит, я есть хлеб жизни. И мы понимаем, что хлеб несет, ну, вот он наполняет нас, он нас насыщает, он дает нам ну и так далее. Мы уже можем много об этом рассуждать. Образный язык, тем не менее, это важный момент, не противоречит общему правилу буквальности. То есть смысл, который передается образным выражением, он буквален. В том смысле, что передаваемая с его помощью идея ясна и конкретна. То есть когда Иисус говорит «я есть хлеб жизни», он что-то буквальное и очень конкретное под этим подразумевает. Не имеется в виду, что мы должны с вами, в Китае люди скажут, ну хлеб это как рис для нас, а рис-то он-то вырастает в воде, а если он вырастает, нужно посадить, поэтому в принципе Иисуса сделали люди, потому что именно мы садим рис, и тут придумать что угодно. Вот эта идея очень конкретная вещь подразумевается. Какие есть типы образных выражений в Библии? И у вас здесь приведено много, мы не будем сильно в них вникать, если для вас важно, вы можете порассуждать, позапоминать названия. Мы просто их пройдем для того, чтобы в общем уловить, когда мы сталкиваемся с подобным выражением, чтобы замечать его в Библии. Первое, сравнение. Это выраженное уподобление. Обычно в нем используются такие слова «как» или «подобно». Например, «Царство Небесное подобно горчичному зерну». Очень ясное сравнение идет, да? То есть тут подчеркивается какой-либо элемент сходства между двумя мыслями или категориями. Какой-то один элемент в горчичном зерне соотносится с Царством Божьим. Не все элементы горчичного зерна можно перенести и потом объяснить, какое оно Царство Божье. Предмет или и то, с чем его сравнивают, остаются разделенными. Это разные понятия. То есть написано не «Царство Божье есть», а «Царство Божье подобно». Это сравнение. А вот метафора, она отличается от сравнения тем, что нет такого разделения, но хотя суть та же самая. Это невыраженное сравнение. В ней не используются слова «подобно» или «как». Предмет и то, с чем он сравнивается, объединены, а не разделены. Например, Иисус использовал метафоры, когда он говорил «Я есть хлеб жизни». Он не говорит «Я подобен хлебу» или «Я как хлеб жизни», а он говорит «Я есть хлеб жизни». Но это все равно сравнение в виде метафоры. Или он говорит «Вы свет мира». Хотя предметы, то, с чем он сравнивается, соединены в одно целое, автор не предполагает, что его слова будут поняты буквально. Христос не есть кусок хлеба, как и христиане не являются фотонными излучателями света. Уже физики могут додумать его. Кстати говоря, я часто сталкивался, иногда сталкивался с людьми, которые, например, изучая какую-то науку, физику, математику, психологию, медицину, астрономию и еще кучу разных, там, биологию, они потом приходят к христианству, и они вот такие выражения, типа «свет мира», он может говорить, давайте я вот вам с физической точки зрения, вот просто чтобы вы поняли. Потому что как Библия и наука, они не противоречат друг другу, поэтому толкователи должны быть не только семинаристы, но и научного поля деятельности. И поэтому вот вы знаете, что, вообще, как свет распространяется? Там есть две теории или две стороны описывающие. Есть волновая теория, что свет это как волна, а есть корпускулярная, что свет это маленькие частички, которые движутся. Вот наука, она объясняет с двух точек зрения. Вот давайте теперь подумаем. Вот только сейчас мы способны понять, что подразумевается, вот, когда христиане есть свет мира. И мы сейчас можем что-то подумать. Ну, волна это больше как влияние, а корпускулы это как проникновение. И две проповеди можно сказать. Христиане влияют, и вот из этого стиха. Понимал ли автор в том веке волновую и корпускулярную теорию или света? Нет. Пытался ли он вообще ее туда заложить? Разговаривая с людьми, которые там его окружали, люди того времени, богатые, нищие, образованные, необразованные? Нет. Он доносил абсолютно ясную концепцию для каждого человека, который его там слушал. Поэтому вставлять туда науку есть неправильно. Это есть экзегетика. То есть экзегетика – это изнутри вынимаем значение из Писания. Экзегетика – это мы привносим туда свое значение. Может, очень правдоподобно, красиво звучит, так вот оригинально, но мы не можем это делать. Нужно понимать то, что заложил автор, а не то, что мы сегодня можем там накопать. Так как сравнения и метафоры имеют общую природу, автор обычно намеревается подчеркнуть одну особенность. Например, то, что Христос – источник духовной жизни, духовной пищи для нашей жизни. Или что христиане должны быть примером благочестивой жизни в нечестивом мире, как свет. И можно еще что-то поразмышлять. Олицетворение – это присвоение человеческих качеств предметам, идеям или животным. Например, все дерева в поле будут рукоплескать вам. Не имеется в виду, что они будут хлопать ветками. Может, только листиками от ветра, не знаю. Это как олицетворение. Есть такое вот тоже образное выражение. Еще одно образное выражение – антропоморфизм. А слово «антропос» – это «человек». Это наделение Бога человеческими качествами. И рука Бога нашего была над нами. Не имеется в виду, что реальная рука была. Они ее видели. Смотрите, рука. То есть имелось в виду что-то, что для них значило, когда рука... Для нас сегодня это не то выражение образное, которое мы используем. Что значит рука над? Непонятно. Нам нужно вникнуть в культуру, понять, что это имело значение тогда. И тогда мы когда поймем значение этого отрывка. Многие тексты, где говорится, что Бог не слышит, или не видит, или забыл, это антропоморфизм. Бог всегда все знает, Бог всегда все видит, Бог всегда все слышит. Когда говорится, что не услышит тебя Господь, не имеется в виду, что в это время Бога будет отсутствовать слух. И Он слышит только на определенной волне, и ты должен создать праведность, чтобы праведную волну выдать, тогда Бог тебя услышит. А так Бог не всеслышащий, не всевидящий. То есть имеется в виду просто такое сравнение, чтобы идею донести. Идиома – особенный способ выражения мысли специфическим языком. Преломление хлеба. Под этим подразумевается не просто поломать хлеб. Подразумевается обряд, который дал нам Христос, чтобы мы воспоминали о Его страданиях и воскресении. Эвфемизм. Эти названия не так важны, я честно говоря, их не помню. Главное понять, что это как сравнение, образный язык. Замена оскорбительного выражения безобидным или мягким. Для нужды. Куда-то пойти. Более культурное выражение. Мы говорим сегодня на эту тему Есть разные выражения. Там, позвонить президенту некоторые используют. Или пойти в туалет, да, то есть подразумеваем в туалетную комнату, да, то есть речь не идет, что мне сейчас нужно походить туда-обратно. Ну, пойдем дальше, не буду останавливаться. Гипербола – это преувеличение, придающее выразительность. Например, самому миру не вместить бы написанных книг. Не имеется в виду, что Иоанн посчитал, сколько это книг, посчитал пространство и сказал «не вместится». Он в общем говорит. То есть это такое преувеличение для того, чтобы показать силу истины. Или ирония, саркастическое выражение, подразумевающее обратное. «Кричите громким голосом, ибо он Бог». Это когда Илия, помните, соревновался с идолопоклонниками, которые должны были... Он потом помолился, и Бог зажег жертву. А те там бегали, кричали, а он еще сидит и саркастически с ними разговаривает. «Да громче кричит, и Бог вас не слышит. Он, наверное, может, он там заснул, там... Постарайтесь его разбудить». То есть он пытался им донести, что ваше поклонение – это ничто. Девятый момент – это контраст. Замена, при которой две противоположные идеи используются для выражения чего-то одного целого. «Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю?» То есть имеется в виду, что все, что я делаю, знаешь, всю мою жизнь. А используются два выражения – «когда я сажусь и когда встаю?» А, то есть когда иду, уже не знаешь. Нет. Это образное выражение, которое... Нельзя понимать каждое слово примитивно, буквально. Нужно понимать его как образное, но понимать образное выражение буквально. Поняли, что я сейчас говорю? Для толкования образных выражений необходимо их находить в тексте. Мы сейчас сделали обзор, я думаю, что уже появилась способность их замечать. И затем нужно определять смысл, который автор хотел передать с их помощью. Не я со стороны 21 века, со стороны своей науки или что-то, а автор туда заложил. Я должен понять, что автор имел в виду, когда это говорил. Если он не знал теорию корпускулярную и волновую, он туда не мог этого заложить. Мы можем посмотреть, когда эта теория была открыта, и все понятно станет. И смотрите, у вас есть такая небольшая схемка. Сравнение или метафора, ну будем говорить образное выражение такое, как сравнение. Если его расширить и сделать более таким объемным, например, 10 стихов, из этого получается притча Иисуса Христа. «Вышел сеятель сеять, и когда он бросил туда, туда, туда», да? Или «подобно Царству Небесное горчичному зерну, когда посадят его, вырастает, и потом птицы небесные укрываются ветвях его». То есть можно было бы как-то очень кратко это сравнить. Царство Божие как... Ну, что-нибудь такое из маленького в большое превращается. Вот трудно сказать. Поэтому притча – это более расширенное сравнение. Понимаете, о чем идет притча? То есть не в виде одной фразы, а в виде нескольких предложений, в виде некоторой истории, чтобы показать. Можно было бы сказать притчу о блудном сыне, надо, можно сказать, Бог как Бог наш милостивый отец. Все понятно. А чтобы усилить понимание этого, рассказывается история о блудном сыне, притча. И понятно, как он, насколько он милостив, он ждет, он бежит навстречу, он обнимает, он не требует от сына ничего. Он тут же, после покаяния или в момент покаяния, он тут же говорит, что он должен быть восстановлен в сыновстве. Поэтому и сандалии, и перстень, тут же пир. И мы понимаем, вау, ничего себе, как милостив. Я-то себе представлял вот так милостив, как мой там воспитатель в детдоме был ко мне милостив. А он как вот так милостив. Это более расширенное образное выражение. Если притчу Христа сжать, получится притча Соломона. В одном стихе очень кратко. Не так, что я есть хлеб, то есть буквально вообще два слова, три. А чуть-чуть больше, но тоже жалко. Ну, такой момент. Образные выражения мы уже привели немного вопросов. Вот интересная мысль, что посмотреть контекст, в котором была произнесена притча о блудном сыне. Некоторые говорят о милостивом отце, лучше ее назвать. Саша говорит, это было произнесено фарисеем. Это вообще значительно меняет значение притчи. Нужно базовое упражнение, в смысле правило. Контекст, историко-культурный контекст, обзор, кому написано, это нам помогает. Сейчас нет времени это толковать. Мы просто приводим эти все примеры, чтобы мы понимали правил. Хорошо, давайте сделаем перерыв 15 минут, и на следующем уроке мы закончим, возможно, правила специфические.